У де Тревиля собиралось очень хорошее общество, состоявшее, впрочем, все из врагов кардинала. Поэтому понятно, что разговор во время всего обеда был о двух поражениях, нанесенных гвардейцам кардинала. Все поздравления обращались к Д'Артаньяну, бывшему героем этих двух дней. И Атос, Портос и Арамис вполне признавали за ним эту честь. Не только как добрые товарищи, но и как люди, которым нередко приходилось слышать подобные поздравления. В 6 часов де Тревиль объявил, что пора идти в Лувр. Но как час представления, назначенный его величеством, уже прошел, то вместо того, чтобы идти по маленькой лестнице, он с 4 молодыми людьми расположился в передней. Король еще не возвращался с охоты. Молодые люди ждали, вмешавшись в толпу придворных. Но не прошло получасу, как вдруг двери отворились и доложили о приезде его величества. При этом докладе Д'Артаньян почувствовал дрожь во всем теле. Предстоящая минута должна была, по всей вероятности, решить его участь. Глаза его с мучительным ожиданием устремились на дверь, в которую должен был войти король. Людовик XIII вошел впереди всех. Он был в охотничьем платье, весь в пыли, в больших сапогах и с хлыстом в руке. С первого взгляда Д'Артаньян заметил, что король был мрачен. Хотя это расположение духа его величества было для всех очевидно, но это не помешало придворным встретить его, став на проходе в королевских передних лучше быть на виду во время дурного расположения духа, чем быть совсем незамеченным. Поэтому 3 мушкетера выступили вперед. Д'Артаньян, напротив, остался за ними. Хотя король знал лично Атоса, Портоса и Арамиса, но прошел мимо них, не обратив на них внимания и не сказав ни слова, как будто никогда их не видал. Проходя мимо де Тревиля, он взглянул на него. Но де Тревиль выдержал этот взгляд с такой твердостью, что король первый отвернулся. Когда его величество прошел в свою комнату, Атос сказал, улыбаясь: «Худо дело. Сегодня мы, наверное, не получим ордена». «Подождите здесь 10 минут», — сказал де Тревиль. «И если я через 10 минут не выйду, то ступайте ко мне домой, потому что бесполезно будет ждать дольше». Молодые люди ждали 10 минут, 1/4 часа, 20 минут. И как де Тревиль не возвращался, то они ушли в большом беспокойстве. Де Тревиль смело вошел в кабинет короля. Его величество был в очень дурном расположении духа. Он сидел в кресле и постукивал концом хлыста по сапогу, что не помешало де Тревилю очень спокойно спросить его о здоровье. «Плохо, милостивый государь!» «Плохо!» — отвечал король. «Я скучаю!» Это действительно была одна из худших болезней Людовика XIII. В этих случаях он часто подзывал кого-нибудь из придворных и, подведя его к окну, говорил: «Будем скучать вместе». «Как? Ваше Величество, скучаете?» — сказал де Тревиль. «Разве вы без удовольствия провели время на охоте?» «Хорошо удовольствие. Нынче все переродилось, и я уже не знаю, дичь ли перестала летать или собаки потеряли чутье. Мы преследуем оленя с 10 охотничьими рогами, бегаем за ним 6 часов, и когда он почти пойман, когда сын Симон подносил уже рог во рту, чтобы протрубить победу, вдруг вся свора переменяет направление и бросается на годовалого оленя. Увидите, что я должен буду отказаться от охоты за зверями, как отказался от птичьей охоты. Ах, я несчастный король де Тревиль. У меня остался один кречет, и он умер 3-го дня. Действительно, государь, я понимаю ваше отчаяние. Это большое несчастье. Но у вас, кажется, остается еще достаточное количество соколов и ястребов. И ни одного человека, чтобы учить их. Соколышков больше нет. И я один знаю охотничье искусство. После меня все будет кончено. Будут охотиться с ловушками и западнями. Если бы еще у меня было время, чтобы научить других. Но, увы, кардинал не дает мне ни минуты покоя. Толкует мне об Испании, Австрии, Англии. Ах да, кстати, о кардинале. Я недоволен вами, де Тревиль». Де Тревиль ожидал этого нападения. Он хорошо знал короля и понимал, что все эти жалобы служили только предисловием, вроде «возбуждение», чтобы придать храбрости, и что целью всего этого была именно последняя фраза. «Чем же я имел несчастье не угодить вашему величеству?» — сказал де Тревиль, притворяясь глубоко удивленным. «Разве вы исполняете как следует обязанность вашу, милостивый государь?» — продолжал король, не отвечая прямо на вопрос де Тревиля. «Какой же вы капитан мушкетеров, когда они убивают человека, волнуют целый квартал и хотят поджечь Париж? А вы говорите об этом ни слова. Впрочем, — продолжал король, — вероятно, я поспешил обвинять вас. Без сомнения, возмутители уже в тюрьме, и вы пришли доложить мне, что суд над ними кончен, государь», — спокойно отвечал де Тревиль. «Напротив, я пришел просить у вас суда».
«Против кого?» — спросил король.
«Против клеветников», — сказал де Тревиль.
«А, вот новость», — сказал король. «Не скажете ли вы, что ваши проклятые три мушкетера и ваш биарнский мальчишка не бросились как бешеные на бедного Бернажу и не отделали его так, что он, быть может, теперь умирает? Не скажете ли вы, что они потом не осаждали отель герцога Ла Тремуля и не хотели сжечь его, что, впрочем, не было бы большим несчастьем в военное время? Потому что это гнездо гугенотов, то в мирное время это дает дурной пример. Скажите, было это все или нет?»
«Кто сочинил вам эту прекрасную повесть, государь?» — спокойно спросил де Тревиль.
«Кто сочинил мне эту повесть? Кто же, если не тот, который бодрствует, когда я сплю, работает, когда я забавляюсь, который ведет дела внутри и вне королевства, во Франции и в Европе?»
«Ваше Величество, без сомнения, говорите о Боге», сказал де Тревиль, «потому что только один бог настолько выше вашего величества».
«Нет, милостивый государь, я говорю об опоре государства, моем единственном служителе, единственном друге, о кардинале».
«Кардинал не папа, государь».
«Что вы хотите этим сказать?»
«Что только папа не ошибается. Кардиналы же могут ошибаться».
«Вы хотите сказать, что он меня обманывает? Что он изменяет мне? Значит, вы его обвиняете? Признайтесь откровенно, вы обвиняете его?»
«Нет, государь. Но говоря, что он сам ошибается, я говорю, что ему неверно донесли, что он поспешил обвинить мушкетеров вашего величества, которым он несправедлив, и что он получил сведения из дурных источников.
Обвинение было от Ла Тремуля, от самого герцога. Что вы на это скажете?»
«Я мог бы отвечать, государь, что это дело до такой степени до него касается, что он не может быть в беспристрастным свидетелем. Но напротив того, государь, я знаю герцога как честного дворянина и поверю ему только с одним условием».
«С каким?»
«Что, ваше величество, призовете его и спросите сами, без свидетелей, и что я увижусь с вашим величеством тотчас после ухода герцога».
«Хорошо», — сказал король. «И вы согласитесь с тем, что скажет Ла Тремуль?»
«Да, государь».
«Вы признаете его решение?»
«Без сомнения».
«И вы подчинитесь удовлетворению, которого он потребует?»
«Непременно».
«Лашене!» — закричал король. «Лашене!»
Доверенный камердинер Людовика XIII, стоявший всегда у дверей, вошел.
«Лашене!» — сказал король. «Пошли сейчас же за Ла Тремулем. Мне нужно поговорить с ним сегодня вечером».
«Ваше Величество, даете мне слово ни с кем не видеться прежде меня по уходе Ла Тремуля?»
«Честное слово, ни с кем».
«Итак, до завтра, государь».
«До завтра».
«В котором часу угодно будет вашему Величеству».
«Когда хотите».
«Но если я приду слишком рано, то боюсь разбудить ваше Величество».
«Меня разбудить? Разве я сплю?»
«Я не сплю больше, милостивый государь. Я только дремлю иногда.
Приходите, когда вам угодно. В 7 часов. Но берегитесь, если ваши мушкетеры виновны».
«Если мои мушкетеры виноваты, государь, виновные будут преданы в руки вашего величества, и с ними будет поступлено по вашему приказанию. Угодно вашему величеству еще приказать что-нибудь? Я готов к вашим услугам».
«Нет-нет. И будьте уверены, что недаром называют меня справедливым. До завтра!»
«Да сохранит Бог до тех пор, ваше величество». Хотя король спал мало, но де Тревиль еще меньше. Он с вечера предупредил трех мушкетеров и их товарища, чтобы они были у него в половине седьмого утром. Он повел их с собой, не говоря им ничего положительно, ничего не обещая и не скрывая от них, что их судьба, так же, как и его самого, зависела от случая. Дойдя до маленькой лестницы, он велел им подождать. Если бы король все еще был раздражен против них, то они могли уйти, не представляясь ему. Если же король согласился бы принять их, то стоило только их позвать. В собственной передней короля де Тревиль встретил Шене, который сказал ему, что накануне вечером Ла Тремуля не было дома, что он возвратился слишком поздно, чтобы явиться в Лувр, и что он только что пришел и был еще у короля. Это обстоятельство очень понравилось де Тревилю. Он был теперь уверен, что никакое постороннее внушение не могло проскользнуть между показаниями Ла Тремуля и его. Действительно, не прошло 10 минут, как дверь королевского кабинета отворилась, вышел герцог Ла Тремуль и, обращаясь к де Тревилю, сказал: «Господин де Тревиль, его величество призвали меня, чтобы узнать о вчерашнем приключении около моего дома. Я сказал ему правду, то есть, что виноваты были мои люди и что я готов перед вами извиниться. Поэтому прошу вас принять мои извинения и считать меня всегда одним из друзей ваших». «Герцог», — сказал де Тревиль, — «я был так уверен в вашей справедливости, что не желал другого защитника перед его величеством, кроме вас. Я вижу, что не ошибся, и благодарю вас за то, что есть еще во Франции человек, о котором можно сказать, не ошибаясь, то, что я сказал о вас». «Это хорошо», — сказал король, слушавший у дверей все эти любезности. «Только скажите ему, де Тревиль, так как он считает себя вашим другом, что я также желал бы быть его другом, но что он пренебрегает мной, что уже прошло 3 года, как я его не видал, и вижу его только тогда, когда посылаю за ним. Скажите ему все это от меня, потому что король не может сказать этого сам».
«Благодарю, государь, благодарю», — сказал герцог.
«Но поверьте, ваше величество, что не те больше всех вам преданны, которых вы чаще видите. Я не говорю о господине де Тревиле». «А, герцог, вы слышали, что я сказал?» «Тем лучше», — сказал король, подойдя к двери. «А, это вы, Тревиль. Где же ваши мушкетеры? Я сказал вам 3-го дня, чтобы вы привели их ко мне. Отчего же вы этого не исполнили?»
«Они внизу, государь, и с вашего позволения Шене позовет их сюда».
«Да, да, пусть они придут сейчас же. Скоро 8 часов, а в 9 я жду посетителя. Прощайте, герцог. А главное, приходите. Войдите, де Тревиль».
Герцог поклонился и вышел. Когда он отворил дверь, 3 мушкетера и Д'Артаньян поднимались по лестнице.
«Подите, мои храбрецы», — сказал король. «Мне нужно побронить вас».
Мушкетеры подошли, поклонились. Д'Артаньян шел за ними.
«Как это?» — продолжал король. «Вы 4 в 2 дня уничтожили 7 гвардейцев кардинала». «Это уж слишком, господа. Если так пойдет, то кардинал принужден будет каждые 3 недели возобновлять свою роту, и я должен буду поступать по всей строгости указов. Я не говорю, если б случайно одного, но 7 в 2 дня, повторяю вам, это уже слишком.
Поэтому, государь, они печальны и с раскаянием пришли просить ваше величество о прощении».
«Печальны и с раскаянием. Сказал король. «Я не очень доверяю лицемерной наружности. В особенности тут есть один гасконец. Пойдите-ка сюда».
Д'Артаньян, понимая, что эта любезность относилась к нему, подошел с отчаянием.
«Вы говорите, что это молодой человек? Это дитя, де Тревиль, просто дитя. И это он нанес такой жестокий удар Жюсаку и 2 прекрасные удара Бернажу». «В самом деле, не считая того, — сказал Атос, —
что если бы он не освободил меня от Бикара, я, наверное, не имел бы чести явиться сегодня к вашему величеству».
«Но ведь этот биарнец — настоящий демон, де Тревиль», — сказал он. «При его ремесле камзолы беспрестанно рвутся и шпаги ломаются. А гасконцы ведь всегда бедны, не правда ли?»
«Государь, я должен сказать, что и в горах еще не нашли золотых рудников, хотя природа должна была бы сделать это для них. в награду за усердие, с которым они поддерживали притязания короля, отца вашего».
«То есть хотите сказать, что гасконцы сделали меня королем? Не так ли, Тревиль? Потому что я сын отца моего».
«Да, я согласен. Лошене, посмотрите, не найдется ли в моих карманах 40 пистолей. Если найдете, принесите их мне. А между тем, молодой человек, расскажите все, как было. По совести».
Д'Артаньян рассказал со всеми подробностями все случившееся накануне. Как он не мог спать от радости, что увидит его величество, и потому пришел к друзьям своим 3 часами раньше аудиенции. Как они пошли вместе в игорный дом, как Бернажу осмеял его за то, что он боялся, чтобы мяч не попал ему в лицо, и как, наконец, Бернажу чуть не заплатил за эту насмешку жизнью, а Ла Тремуль — своим домом, хотя ни в чем тут не был виноват.
«Это хорошо», — сказал король. «Герцог рассказывал мне точно так же. Бедный кардинал. 7 человек в 2 дня и из самых любимых. Но этого довольно, господа. Слышите? Довольно вы отомстили за улицу Феру. И слишком. Вы должны быть довольны».
«Если ваше величество довольны, — сказал де Тревиль, — то и мы также».
«Да, я доволен, — сказал король, и, принимая из рук Шене горсть золота, положил в руку Д'Артаньяна. «Вот доказательство, что я доволен, — сказал он».
Тогда гордость нынешнего времени еще не была в моде. Дворянин брал деньги из рук короля, нисколько не оскорбляясь этим. Поэтому Д'Артаньян без церемоний положил в карман 40 пистолей и поблагодарил его величество.
«Теперь уже 9:30, — сказал король, посмотрев на часы. «Ступайте. Я вам сказал, что ожидаю посетителя в 9:00. Благодарю вас за преданность, ведь я могу на вас рассчитывать, господа. Не правда ли?»
«Государь, — сказали в один голос все 4 товарища, — мы позволим изрубить себя в куски за ваше величество».
«Хорошо, хорошо, но оставайтесь целы. Это лучше, и вы будете мне полезнее».
Де Тревиль прибавил король в полголоса, между тем, как они уходили.
«Так как у вас в мушкетерском полку нет вакансий, и как мы решили, что нужно быть сперва учеником, чтобы поступить в этот полк, то поместите этого молодого человека в роту гвардейцев Дезессара, вашего зятя».
«Ах, де Тревиль, я воображаю, какую гримасу сделает кардинал. Он взбесится, но мне все равно. Я прав».
И король сделал рукой знак де Тревилю, который вышел и догнал мушкетеров, разделявших с Д'Артаньяном 40 пистолей. А кардинал, как сказал его величество, был действительно взбешен. До того взбешен, что 8 дней не являлся для игры с королем, что, впрочем, не мешало королю при встрече спрашивать его с самой любезной миной и ласковым голосом. «Ну что, кардинал, как поживают ваши бедные Бернажу и Жюсак?»